Друзья, рад приветствовать вас. Меня зовут Дмитрий Еловский. Это программа «Чисто конкретная политика». Как всегда, обсуждаем главные темы недели вместе с Владимиром Борисовичем Пастуховым, политологом. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Ну, мы как с вами договорились вначале, давайте поздравим тех женщин, которые считают 8 марта праздником с этим праздником, а тех женщин, которые не считают 8 марта праздником, призовем порадоваться за тех, которые считают этот день праздником. В любом случае, весна наступила, мы до нее дожили, какая бы она ни была, это весна.
Абсолютно. Мне остается только присоединиться к вашим словам. Я напомню, что прошлую программу мы с вами пропустили, потому что вы были в Бахрейне. Конечно, у меня вопрос про то, каким вы увидели начало войны с Ираном. Ваши ощущения, ваши впечатления?
Ну, вы знаете, прежде всего, это такой полезный опыт. Не то, чтобы я его себе хотел. Была у меня такая мысль, что не лучшее время туда ехать, но когда у тебя там находится ребенок на более-менее постоянной основе, то есть ты сразу понимаешь, что если что случится, тебе с ним будет приятнее, чем он там будет сидеть один. И, в общем, так оно и произошло. Если говорить о впечатлениях, то я бы сказал, поразительным образом, если вот такого рода события сравнивать, то утро 26 апреля 1986 года, когда Чернобыль взорвался, на меня произвело большее впечатление. И это такой интересный философский опыт, потому что когда угроза хлопает, взрывается над головой, и ты ее видишь, оказалось, что это все-таки менее производит впечатление, чем когда ты выходишь, идешь там по сказочно красивому Киеву, все чего-то боятся, а ты ничего не видишь. Вот, по ощущениям, ну да, в общем, это показало, насколько хрупкий этот мир и насколько призрачным может быть любое рукотворное чудо рая. Потому что ты попадаешь сейчас в страны залива, и тебе кажется, что это буквально ну, место рая на земле. Ну, я бы сказал, такого русско-украинско-казахского рая во многих случаях. Но дальше выясняется, что пару каких-то небольших событий, это все превращается, а карета превращается в тыкву. Конечно, Бахрейн, надо сказать, что не очень приспособлен, как Израиль, к такого рода событиям. Тут заценишь как бы многолетнюю выучку еврейского народа, потому что на наш вопрос, а где тут у вас бомбоубежище, стояли минут 20 на машине до ближайшего мола. Поэтому в качестве бомбоубежища там используется просто холл гостиницы, куда всех с номеров выбрасывают. Ну, кстати, должен сказать, что фантастически грамотный, ответственный, организованный персонал, ну, хорошая западная гостиница, но вот я должен сказать, что обычно в таких ситуациях ты жалуешься на что-то. Я могу только вспомнить фантастический профессионализм, там, выдержку людей, которые работали, которым было тяжелее, чем нам, намного, потому что им надо было как-то нас организовывать. А так все нормально. Слушайте, не Донбасс.
Это правда. Владимир Борисович, ну, неделя прошла уже больше недели с начала этой новой войны. Трамп говорил, что она продлится 3-4 недели. Вот как, по-вашему, сейчас складывается ход этой военной операции? Успешна ли она?
Знаете, я продолжаю думать на эту тему. И, в общем, начал говорить уже, когда только вернулся Алексею Алексеевичу, что поразительным образом мы оказались в ситуации, когда оценку произошедшему даст история. То есть вот на сегодняшний момент в точке роста напряженности мы не можем сказать, это вот к добру или козлу. Поэтому история расставит точку. Помните, как в этом стишке, что если там как-то бунт оказывается удачным, его зовут иначе. Понимаете, эту штуку через, там, условно говоря, каких-то 2-3 месяца, то есть недолго ждать, назовут либо великой победой, либо самой великой авантюрой этого века. И вот сказать вам сегодня, что это закончится тем или иным образом, но это обладать огромным самомнением. Потому что мы находимся в ситуации борьбы воль. Понимаете? Ситуация борьбы воль, в силу того, что Бог нас создал наделенными свободой воли, она непредсказуема. То есть воля американского истеблишмента, скажем так, это не затея Трампа, но и общество, значит, той части, которая стоит за ним, она, в общем, столкнулась с волей этого традиционалистского народа и его истеблишмента. И вот кто кого перетрет, ну кто когда может, кто мог сказать, что украинцы вроются в свою землю там, после 2014 года, когда там казалось, что они не успели глаза открыть-закрыть, а Крыма нет. Кто мог это предвидеть? Никто. Так и здесь. Кто может предвидеть? Произойдет раскол в иранском руководстве, на который Трамп, безусловно, рассчитывает, или не произойдет? Жизнь покажет. Я считаю, что, конечно, Трамп будет делать все, чтобы сформировать условия для раскола в иранском руководстве и при первой возможности получения чего-то, что можно продать как победу, он постарается реализовать стратегию выхода из этой войны. А вот получит он этот раскол или нет, я не знаю.
Ну а вот что можно считать победой, тоже ведь не совсем понятно. Тут ведь практически как с СВО, да?
Ну так я вам сказал, что победой можно считать все, что можно продать как победу.
Ну, например. Понимаете?
Ну, например, Иран все-таки отказывается от попыток обогащать уран. Не в смысле, что вот мы там обогащаем до уровней, но мы там вам обещаем никогда не создать ядерное оружие. То есть там, условно говоря, вот все те самые запасы накопленные, которые там где-то там в Исфахане, я не знаю, где они там оказались погребены, под завалами он передает американской стороне. А дальше развилка. Либо он отказывается все-таки от своего права на развитие ядерной энергетики, либо это развитие ядерной энергетики осуществляется под контролем. Таким образом, чтобы все отработанное ядерное топливо, обогащенный уран там вывозили за пределы страны. Но я думаю, вот все то, что было в основе всех тех международных санкций, которые были приняты против Ирана, тоже разговор же давно уже у нас перешел с языка формально на язык понятий. То есть по понятиям Трамп сможет продать как победу, извините, пожалуйста, чисто конкретный отказ Ирана от любых попыток завладеть ядерным оружием, что лишит его возможности быть реально доминирующей силой в регионе и угрожать всем. Ну вот такое решение, я думаю, да, Трамп бы мог продать в качестве победы.
Владимир Борисович, как вам позиция России, ее состояние, ее вообще как эта война влияет на Россию, да, потому что ну, вот есть разные треки, хочется понять вообще, что в конечном итоге складывается. Ну, например, там цены на нефть сейчас растут, России это выгодно. Вооружение, которое сейчас используется в регионе, тоже могло бы понадобиться Украине, но используется оно совсем в других местах. Но, с другой стороны, есть имиджевые потери, вот когда, значит, Путин своему стратегическому партнеру не особо помогает. Хотя есть и переговоры, очевидно, между Трампом и Путиным, тоже по иранскому треку, где Трамп, значит, уговаривает Россию не делиться с иранцами разведданными.
Ну, вы практически все перечислили. То есть, единственное, что я должен сказать, что имиджевые потери режиму Путина – это как божья роса. Понимаете? Имиджевые потери страшны тому, у кого есть имидж. А если имиджа нету, тебе, если у кого нету тети, то ей ее не потерять. Поэтому давайте хрен отрежем, пожалуйста. А в остальном, ну, безусловно, эта война, с моей точки зрения, такой геополитический подарок Путину. То есть он выигрывает абсолютно многократно. Вы практически все перечислили, кроме одного, у него есть предмет для постоянного разговора с Трампом, помимо Украины. Обратите внимание на активность Путина, на его попытку встроить в себя переговорный процесс, потому что у него же есть отношения не только в треугольнике Иран, США, Россия, но и в треугольнике Иран, Эмират, Саудит, Россия. То есть у него появляется поле для игры. Если не в гольф, то хотя бы в шашки. Вот это вот самое важное, может быть. То есть, почему? Потому что нефть – это все приходящее, миллиард туда, миллиард сюда, они воруют больше. А оружие, ну, в принципе, дано нет. То есть война давно приняла позиционный характер. А вот возможность для политического маневра, возможность для дальнейшей легализации Путина как вполне себе приемлемого и рукопожатного игрока в международных отношениях – это серьезная такая штука. А второе – это вообще просто он выигрывает, прежде всего, в отношениях с Европой, потому что тема Украины уходит на второй план, очевидно. Ну вот я просто наблюдал за заголовками газет, за новостной лентой. Вот только вчера, позавчера тема Украины хоть как-то стала пробиваться снова в первую, ну не то чтобы в первополосную, но хотя бы во второполосную повестку. И вот это для Путина важнейший выигрыш, понимаете, потому что в Европе достаточно, скажем так, арбанистских сил, просто Орбана такой верхушка айсберга, видимая, но в каждой стране, Италии, Франции, как говорится, послушайте таксистов, есть свой Орбан. Достаточно сил, для которых эта повестка является либо второстепенной, либо вообще враждебной. И только за счет противодействия тех, ну, в большей мере, левых сил, которые поднимали постоянно вопрос о российской агрессии против Украины и выталкивали его наверх, в общем, Украина получала такую однозначную постоянную поддержку. То есть Путину очень выгодно то, что этот вопрос размывается. Но я вам скажу еще такую парадоксальную вещь, вы сильно удивитесь. Но и Украине тактически эта война сейчас выгодна. Зеленский получил в значительной степени передышку от того адского давления, которое Америка оказывала на него все предшествующие недели. Поэтому мы должны понимать, что Украина оказалась в положении сейчас страны, которая воюет на два фронта. Горячая война с Россией и холодная война с Америкой. И это реальность, да, то есть, ну, как так вышло, можно обсуждать, кто в этом виноват, кто не виноват, это тема большого разговора, но Зеленский был под мощнейшим прессингом дипломатическим, понятийным, если брать коррупционную составляющую, кем угодно. С моей точки зрения, у него неделя передышки.
Друзья, ну лайки, подписки, комментарии, пожалуйста, повзаимодействуйте немножко с Ютубом, нам это очень важно, спасибо, мы работаем для вас, здорово, что мы вместе. Вадим Борисович, ну как говорится, Иран у нас дома есть тоже, ведь, да, потому что в центре Москвы, тут говорят, тестировали полное отключение интернета, вот мне интересно, почему решили в центре Москвы такой полигон устроить. Как, на ваш взгляд, действительно, какова вероятность того, что всемирную паутину на территории России в какое-то ближайшее время совершенно закроют?
Я вообще не сторонник того, что вот что-либо в такой области будет происходить быстро, там, сегодня на завтра. Я считаю, что мне, ну, как фантастический учитель и спаситель, меня профессор Пивоваров, замечательный врач, физиолог, все время говорил, что, ну, люди в основном зря боятся смерти, потому что, в общем, ну, сам процесс старения – такая подготовка к ней, и это напоминает театр перед спектаклем. Там, потихоньку свет же гаснет не сразу, он там притушивается, понимаете, да, вот медленно, и потом все, вот темнота, и где-то свет впереди, и новый спектакль. Поэтому в моем представлении это, конечно, не будет происходить вот так вот, чтобы все люди вздрогнули и сказали: «Ха-ха, что случилось? Интернет умер? Там мы живы?» Нет, такого не будет. Я думаю, что приблизительно так же в России будет происходить, как в таком вот страшном театре абсурда. То есть они будут гасить этот интернет-свет по чуть-чуть. То есть отключают тут систему, отключили там. Они так и делают, собственно, все эти годы. То есть ничего не меняется, просто... Но организирует система, Вопрос в чем? Безусловно, в конечном итоге они имеют цель, которую они не скрывают. И вообще удивительно, они ее не скрывают, а мы все удивляемся. Да такого не может быть. Они говорят, ребята, мы вас всех убьем. Говорят, да нет, ребята, они шутят так, нельзя, чтобы всех там, наверное, кого-то оставят. Они сказали вам, мы это убьем, у нас Россия будет абсолютно отрезана от всего мира. Это будет такая интернет-крепость с пушками наружу, фильтрами для базара внутри. Они это объявили, они к этому идут. Это является конечной целью. То есть вопрос, который единственный стоит, хватит ли им на это времени? Поверьте, у них есть, это режим временный. Вот, чтобы он о себе не думал, как бы он себя не рисовал, какие бы планы транзита ему не снились. Это режим временный. У него исторической перспективы нету. У него точка пули в его конце в любом случае. То есть это либо он будет преобразован и выйдет снова на модернизационный трек, либо он выйдет на распад страны и расползание ее частей по другим более гибким и мощным цивилизационным платформам. Все, третьего не дано. Вопрос в том, что в отличие от жизни человеческой, жизнь цивилизации очень длинная. Что вот этот вот путь можно пройти за жизнь, за полпоколенческого шага, за поколенческий шаг, за три поколенческих шага. Для меня очень существенно, для вас, Дмитрий, менее существенно. Всем хочется чего-то увидеть при своей жизни, но история так не устроена, она не заточена под то, чтобы мы в течение жизни обязательно получали какую-то радость. Поэтому режим все равно этот временный. То есть я не знаю, сколько времени ему понадобится. Это зависит от миллиона обстоятельств, в том числе от того, что мы только что обсуждали в мире, потому что там ускоряет эти события на Ближнем Востоке развитие мирового кризиса, а это скажется и на России. Либо они успеют до своего распада дойти до такого состояния, и оно существенно ускорит этот распад, либо, возможно, их распад произойдет раньше, чем они достроят эту крепость. Вот только о чем идет речь. Поэтому да, они тестируют, они будут продолжать. Если там не 1 апреля, то 1 сентября вырубят Телеграм. Уже понятно по интервью этому шоу Путина, что тут нет никакой ошибки, что это абсолютно принятое на уровне этого бандитского политбюро решение отключать Телеграм. И сейчас идет только вопрос о том, дать 2 месяца населению привыкнуть к этой мысли. Все. Дальше они будут двигаться. А насчет того, что системы тестируют, а где их не тестировать? Это следствие того, что они наблюдали в Иране прямое. То есть они готовятся, у них в голове везде цветные революции до сих пор, хотя они уже не будут цветными, все это прошлая эпоха, будет что-то другое. Но все, как говорится, генералы готовятся к прошлым войнам. Они по-прежнему готовятся к цветным революциям и к тому, чтобы вырубить там в пределах Бульварного, Садового или Большого кольца все и всех порвать, как тузи-грелку.
Мне кажется любопытным, что тут кормовая база против этого всего. Я вот нашел несколько блогов зетников, которые говорят, что мы вообще-то не хотели такого-то. Мы хотели великие дела творить, проектами интересными заниматься, страну поднимать, а не испытывать, значит, трудности там с
Слушайте,
Телеграмом, не иметь возможность книжки нормально покупать и так
это
далее.
как раз и есть то, что радует. Да, это то, что радует, это тоже так же закономерно, понимаете? Собственно говоря, и кормовая база, и просто как бы нейтральное поле, они все начнут ощущать прелести вот этой вот жизни. То есть они-то думали, что это только для иноагентов, понимаете? Оказывается, это может быть для всех. Какой ужас-то, понимаете? И не посмотришь ничего того, что хотелось бы по видео. Интересно, то есть вот я сейчас подумал, конечно, неприличная такая мысль, но вот этот вот контроль и традиционные ценности, вот просмотр порнографии противоречит традиционным ценностям семейным русского народа?
Ну,
Ну, с
конечно.
моей точки зрения, должен, правда?
Ну, естественно, да.
А если они по всей стране это запретят, а рискнут? Вот это интересный, понимаете, момент. Потому что контроль он и в Африке контроль. Так контролируете уже вы все до конца. Поэтому, ну, тут много вопросов. То есть меня это исключительно радует, потому что вот это состояние ни мира, ни войны, оно было как раз, это зона комфорта для них. То есть, понимаете, они таргетированно гнобят там какую-то часть, а остальная часть живет, ее это не колышет. А сейчас колыхать будет всех. Это хорошо. Поэтому с этой точки зрения, да, ощутят. Ну, а с другой стороны, кого интересует кормовая база? Слушайте, ну, были штурмовики Рэма. Они тоже стали возмущаться, что движение идет куда-то не туда. Пришли отряды СС. Где там были штурмовики Рэма? Не помню. Что-то с ним случилось. Так что кормовая база, судьба кормовой базы меня волнует мало, но то, что она заколебалась, это хорошо.
Да, не может не радовать. Вадим Борисович, давайте вопросы зрителей тогда. Я, как всегда, их принимаю в телеграм-канале, в своем ссылку в описании. Вопросы отличные. Андрей из Нижегородской области спрашивает. Как вы считаете, является ли маркером близкого объявления всеобщей мобилизации нынешней попытки отправить на линию фронта студентов? Иначе говоря, людей на фронте, по-видимому, не просто не хватает, а уже катастрофически не хватает.
Ну, думаю, что одним из маркеров, безусловно, да. То есть, по всей видимости, ну, по сусекам то, что скребли постоянно коммерческим путем, оно себя действительно исчерпало. И я просто не очень верю, что мобилизация будет выглядеть именно так, как ее видели в сентябре 2022 года. Скорее всего, она в некотором смысле уже, я считаю, потихоньку идет. Но пока в таком тестовом режиме. Я думаю, что они ничего никому не будут объявлять. Они в рандомном режиме будут стараться, максимально разбрасывая по площадям, начать выдергивать людей в военкоматы. Все для этого у них создано. У них как бы база интегрированная, система электронной повестки отработана, система контроля выезда за границу отработана. То есть я думаю, что для них сейчас главное как раз наоборот не создавать кипиш вокруг темы мобилизации. Вот вы сейчас начнете говорить о мобилизации. Я же вас знаю, вы это в заголовок поставите. Вы поставите в заголовок, и вот тут у нас количество троллей, которые к нам придут, увеличится приблизительно с коэффициентом 3. Почему? Потому что тема, которую они захотят забанить, им важно, чтобы о мобилизации не говорили, ее не замечали, и что они просто вот как такой невидимый террор это все распределили тонким слоем по всей стране и надергивали людей. Потому что им не надо создавать вот эти безумные толпы на границах, там все просто... там, все. То есть они не будут посылать, условно говоря, 300 тысяч повесток сразу. То есть они начнут, условно говоря, рассылать 5000 повесток в неделю, там, условных, и размазывать их по всей стране, и там в каком-то доме будет плач и слезы, но в соседнем доме их не услышат.
Хорошо, продолжаем. Ну, вы, конечно, абсолютно верно сказали. Я вот уже выписал себе маркер скорой мобилизации как вариант на обложку. Посмотрим, кстати, может, он и
Да мы давно знакомы.
Ну да, что правда, то правда. Дмитрий из Белграда. Есть ощущение, что лидеры некоторых стран косплеят Путина. Как будто это удобно для поддержания своей популярности и перехода к легкому авторитаризму. Трамп говорит, что они готовили удар, Орбан про нас интересы, Фиц о традициях. Получается, мы будем жить в лайт-войнах с подражателями Путина еще лет 5-10?
Но я бы не стал такую честь Путину делать и демонизировать его. Время сейчас такое, которое вызывает к жизни определенный тип лидерства, определенный тип идей. И вообще пирамиду надо поставить вверх ногами. Это, понимаете, Россия всегда исторически первая реагировала на растущий мировой кризис. То есть, когда на планете мировой пожар, то в русском амбаре первым вспыхивала солома. Наверное, потому что мы соломой торговали много. Знаете, собственно говоря, эту судьбу России, ее же Чаадаев как описал, так с тех пор ничего не поменялось. То есть Россия первой реагирует на любые напряжения, на любые болезни. Это соответствует медицинским представлениям о жизни, потому что моя врач в детстве всегда говорила, на стрессе вибрирует слабое место. У кого чего слабое, то в стрессовой ситуации. А Россия – это то слабое место, вот такой больной человек Европы 21 века, который вибрирует на все мировые кризисы. Поэтому это не они косплеят Путина, а просто Путин оказался первым в череде того типажа лидерства и носителя тех идей, которые востребованы вот этим новым кризисным временем.
Киев, Виталий спрашивает, как вы думаете, последние события в Иране дали окончательный ответ на вопрос, безопасность страны может гарантировать только наличие собственного ядерного оружия? Соглашение о его нераспространении, судя по всему, теряет всякий смысл. Прокомментируйте, пожалуйста.
Это хороший вопрос, он довольно смешной для меня. Где-то в 2003-2004 году, можно сказать, много-много жизней тому назад, я от своих старших товарищей и каких-то партнеров получил предложение развлечь телезрителей тогдашнего телеканала «Звезда» в рамках утренней развлекательной программы. То есть слушатели меня уже знают, мою манеру быть ненудным, быстрым и так далее, тоже все хорошо знают. То есть, ну, то есть это не было, это было предложение вот абсолютно в никуда, но при этом мне было намного меньше лет и не хватило ума от него отказаться. По этому поводу ко мне приехали на дачу, и поскольку это типа 3-5 минут утром, пока люди завтракают, рассказать им, что там в мире такого важного. И я записывал там блоки по типа первые там 15 передач. Пилот, что называется, это было ужасно. Я надеюсь, что это где-то стерто, нигде не сохранится, потому что будет позором всей моей жизни, если кто-то это увидит. Но парадоксальным образом, почему-то я не знаю, первый блок я написал о том, что вот я никогда не мог понять смысла договора о нераспространении ядерного оружия. Потому что в моем представлении, то есть каких-то вот правовых и морально-этических оснований, почему пять паханов, победивших в войне, могут обладать этим оружием, а все остальные им обладать не могут, и это все называется демократическим миром, я понять не могу. Поэтому, когда речь... А там, видимо, какой-то был кризис вокруг Ирана, такой очередной. Поэтому я сказал, что такая странная для меня неразрешимая проблема, потому что само себе это моральное требование нераспространения ядерного оружия, оно под собой не имеет никакой другой основы, как право силы тех, кто им уже обладает. А, к счастью, там же, это же телеканал «Звезда», он как бы профильный, эти записи попали, прежде чем попасть на экран, видимо, в соответствующее управление Министерства обороны, и дальше него они никуда не вышли. Так что идея провалилась, и идея передачи. Но я должен сказать, что я остаюсь на этой позиции. Для меня, безусловно, договор о нераспространении оружия является неким договором стран-победителей Второй мировой войны, которые этим оружием обладают. Он какое-то время работал просто как понятийный инструмент. Объяснить его какими-то принципами гуманизма мне очень трудно. Он себя исчерпал уже давно. Мы понимаем прекрасно, что есть страны, официально владеющие ядерным оружием, страны, неофициально владеющие ядерным оружием. Это все размывается. Сейчас мы пришли к точке, в которой, да, совершенно очевидно, что тот, кто хочет себя сохранить, режим, он будет стремиться после всего произошедшего к обладанию ядерным оружием любой ценой.
Вадим Борисович, ну, коль скоро вы рассказали про Пастухова на «Звезде», я бы у вас хотел спросить про Ланькова в журнале «Россия в глобальной политике». Вот известный ученый, краевед с паспортом Австралии, насколько я понимаю, уже после войны продолжает публиковаться в таком довольно одиозном печатном органе многих российских зэт-патриотов. Там командует этим всем господин Караганов вместе с Федором Лукьяновым. Ну, в общем, специфика понятна. Вот, может, поможете мне объяснить, зачем это нужно Ванькову?
Слушайте, ну как бы вы не совсем по адресу тут пришли, поскольку вы уже правильно сказали водку, что если Пастухов не считал зазорным записаться, ему было интересно на телеканале «Звезда», то не ему критиковать Ланькова, который решил публиковаться в журнале Лукьянова и
Но
Караганова.
времена другие, Владимир Борисович.
Ну, времена другие, люди. Слушайте, давайте начнем с простого. Я не могу сказать, что Андрей Ланьков мой друг, но он мой хороший товарищ. Второе. Он относится к категории тех людей, которых я в своей жизни отношу к числу гениальных. А гением, как вы знаете, положено больше, чем простым смертным. Ну, так жизнь устроена. Так, вспоминаем Александра там, Третьего, по-моему, да, и Чайковского. Вот. Просто таких людей, как Ланьков, их можно пересчитать по пальцам. Когда люди говорят Ланьков, они его представляют по там, блогам, а это действительно уникальный специалист мирового масштаба. Поэтому, ну, я не в позиции человека, который будет Андрея критиковать. Второе, я его понимаю. Андрей, по своим взглядам, консерватор. Ни у кого нет сомнения в том, что он категорически противник этой страны. Войны. Извините, оговорился. Я уж прямо как Путин, оговариваюсь. Много говорю в последнее время. Ни у кого нет сомнений в том, что он считает эту войну несправедливой, позорной и ненужной. Но Ланьков, по своим взглядам, человек, которого можно характеризовать консервативно-русский националист, то он смотрит на эту войну не только с позиции защиты Украины, а больше с позиции такого русского националиста, который считает, что это безумие, преступление, прежде всего, перед русской государственностью, русским народом и русской историей. У него, он вышел из определенной среды, у него сохранились связи с той страной, он считает, что его голос там должен быть услышан, он считает, что то, что его голос там может быть услышан, важнее того, где именно он прозвучит. Это его право, это его выбор. Он не написал там ничего, что дает основание полагать, что он поддерживает войну. Он пишет свои научные статьи, он имеет право это делать, жизнь должна продолжаться. И вот эта вот партийность, а вот эти вот враги, мы там не печатаемся, мы этих баним, она мне глубоко не симпатична. Опубликовался бы я там? Не знаю. Не знаю. То есть, если бы, условно говоря, Лукьянов предложил мне опубликоваться без купюр, и там бы вышло все то, что я думаю о войне, о режиме и так далее, да, безусловно. Потому что это пропаганда, это источник. Если я. То есть мне он никогда не предложит этого сделать. Понимаете? Но если не плевать. Понимаете, вы сейчас меня спрашиваете про Андрея Ланькова. Он в безопасности прекрасно как бы переживет обсуждение вами его проблем. Меня волнует судьба Бутягина в Варшаве, которого арестовали за раскопки в Крыму. Понимаете, люди не должны мелкий, вот частный, вот этот гоголевский человек маленькой шинели, он, к сожалению, не должен жить жизнью воюющих государств. Он продолжает жить своей частной жизнью. И его надо уметь простить и прощать. Нельзя подчинить жизнь всех идейной своей борьбе.
Вадим Борисович, спасибо. Мне кажется, важно будет проговорить, и я рад, что у нас именно такой финал сегодняшней беседы. Благодарю вас. Надеюсь, через неделю увидимся. Вы никуда не собираетесь случайно?
Я вам сообщу, вы можете тогда быстро отменять бронирование в том месте.
Хорошо, договорились. Спасибо.
Всего доброго.
Друзья, лайки, подписки, пожалуйста, повзаимодействуйте там, понажимайте, все как надо. Всего хорошего, до следующей недели.
Всего доброго.